Глава 19. Воспоминания о родине, надежды, планы исследования побережья. 16 апреля, день отплытия. Вид с моря на полуостров Извилистый. Базальтовые скалы на западном берегу. Непогода. Наступление ночи. Еще одна загадка. Прошло целых 2 года. 2 года колонисты жили вдали от людей. Они не ведали о том, что творится в цивилизованном мире, и, попав на остров, затерянный среди океана, словно очутились на крошечном астероиде Солнечной системы. Что сейчас происходит у них на родине? Их неотступно преследовала мысль о родной стране, стране, которую раздирала гражданская война, в тот час, когда они ее покидали. Может быть, мятеж южан заливает ее потоками крови? Мысль эта наполняла их тревогой, и они часто беседовали о родине, не сомневаясь, однако, что правое дело северян восторжествует во славу Соединенных Штатов. За эти 2 года ни один корабль не прошел в виду острова, ни один парус не появился на горизонте. Очевидно, остров Линкольна находился в стороне от морских путей, и о нем никто не знал, о чем свидетельствовали также и карты. Иначе источники пресной воды бесспорно привлекали бы сюда корабли, хоть на острове и не было удобной бухты. Безбрежное море, расстилавшееся вокруг, было всегда пустынно, и колонисты знали, что никто не поможет им вернуться на родину, что надо рассчитывать только на самих себя. И все же у них была единственная возможность спастись. Они, колонисты, и говорили как-то в начале апреля, собравшись в зале Гранитного дворца. Речь зашла об Америке, о родной стране, которую они почти не надеялись увидеть снова. «Право же, у нас только одна возможность покинуть остров Линкольна», сказал Гедеон Спилет. «Надо построить корабль, чтобы пройти по морю несколько сот миль. Раз нам удалось построить бот, построим и корабль. И доберемся до острова Туамоту, раз добрались до острова Тобор», — подхватил Герберт. «Я не против этого», — ответил Пенкроф, обладавший решающим голосом во всех вопросах, касающихся мореплавания. «Не против, хотя одно дело проплыть большое расстояние, а другое — проплыть маленькое. Когда мы плыли на остров Тобор, ветер играл нашим ботом как щепкой, но мы знали, что берег недалек, а 1200 миль — немалый путь, ведь до ближайшей земли не меньше». «Неужели, Пенкроф, вы не отважитесь?» — спросил журналист. «Я-то на все готов, мистер Спилет», — ответил моряк. «Сами знаете, перед опасностью я не отступаю». «Заметь-ка, Пенкроф, ведь у нас завелся еще один моряк», — вставил Наб. «Кто же?» — удивился Пенкроф. «Айртон». «Верно», — подтвердил Герберт. «Если только он захочет отправиться с нами», — сказал Пенкроф. «Что вы, Пенкроф?» — воскликнул журналист. «Уж не думаете ли вы, что если бы яхта Гленарвана пристала к острову Тобор в те дни, когда Айртон жил там, он отказался бы уехать?» «Вы забываете, друзья, — заметил Сайрес Смит, — что разум у Айртона помутился только за последние годы. Но дело не в этом. Надо решить, можно ли рассчитывать, что шотландский корабль вернется за Айртоном. Ведь Гленарван обещал возвратиться на остров Тобор, когда сочтет, что Айртон искупил свою вину. И я уверен, он сдержит свое слово». «Несомненно, — сказал журналист, — и приедет скоро, ибо Айртон в изгнании уже 12 лет». «Да, и я согласен с вами, — сказал Пенкроф. Лорд Гленарван вернется, и ждать его недолго. Но где, по-вашему, пристанет его яхта? Конечно, к острову Тобор, а не к острову Линкольна». «Совершенно верно», — вмешался в разговор Герберт. «Тем более, что остров Линкольна даже не нанесен на карту». «Поэтому-то, друзья мои», — продолжал инженер, — Надо принять меры и известить того, кто приплывет к острову Табор, что Айртон и мы сами находимся на острове Линкольна». «Что верно, то верно», — сказал журналист. «По-моему, проще всего оставить в хижине, где жил капитан Грант, а затем Айртон, записку с точными координатами нашего острова, да положить так, чтобы она бросалась в глаза Гленарвану или его спутникам». «Да чего же досадно!» — воскликнул моряк, — «что мы не сообразили сделать это, когда были на острове Табор». «Нам это и в голову не пришло», — заметил Герберт. «Ведь мы не знали о прошлом Айртона, не знали, что за ним обещали приехать. Все стало известно только осенью, но тогда из-за ненастья нельзя было возвратиться на остров Табор». «Да», — подтвердил Сайрис Смит, — «тогда было уже поздно. Теперь придется ждать до весны». «А что, если шотландская яхта явится именно теперь?» — спросил Пенкроф. «Вряд ли», — ответил инженер. «Зимой Гленарван не пустится в дальнее плавание. Но может статься, за те 5 месяцев, что Айртон живет здесь, Гленарван побывал на острове Табор. Если же нет, то нам еще долго его ждать. И мы не опоздаем. В октябре, когда наступит хорошая погода, отправимся на остров Табор и оставим там записку». «Не повезло нам», — заметил Наб, — «если яхта «Дункан» уже побывала в этих морях». «Надеюсь, что нет», — отозвался Сайрис Смит. «Провидение не лишит нас возможности попасть на родину». «Во всяком случае», — заметил журналист, — «если яхта и подплывала к острову Табор, мы это заметим, когда будем там, на месте, и решим, как поступать». «Совершенно верно», — ответил инженер. «Итак, друзья, запасемся терпением и будем надеяться, что на яхте вернемся к родным берегам. А если надежда нас обманет, тогда подумаем, как быть». «И уж, конечно», — добавил Пенкроф, — «мы покинем остров Линкольна не потому, что нам здесь плохо». «Разумеется, Пенкроф», — отозвался инженер, — «покинем потому, что оторваны от всего, что дорого человеку, от семьи, друзей и отчизны». Приняв такое решение, колонисты больше не заводили разговор о постройке большого корабля, о дальнем плавании на север к архипелагам или на запад к берегам Новой Зеландии, и приступили к повседневным делам, готовясь к третьей зимовке в гранитном дворце. Правда, до наступления ненастных дней колонисты решили обойти на боте вокруг острова. Они еще как следует не обследовали побережье, и у них было весьма туманное представление о его северной и западной частях, лежавших между устьем водопадной речки и мысом Челюсть, а также об узком заливе, похожем на разверстую пасть акулы. Это был замысел Пенкрофа, и Сайрис Смит, которому хотелось осмотреть свои владения, вполне одобрил его. Погода стояла неустойчивая, но барометр не делал резких скачков, поэтому колонисты рассчитывали, что атмосферные условия будут благоприятствовать плаванию. В начале апреля стрелка барометра пошла вниз. 5-6 дней дул сильный западный ветер, а потом она пошла на ясно и замерла на уровне 29,9 дюйма, это 759,45 миллиметра. Колонисты сочли, что пришло время пуститься в путь. Решили отплыть 16 апреля, и Бонадвентур, стоявший на якоре в порту воздушного шара, был снаряжен для путешествия, которое могло затянуться. Сайрис Смит предупредил Айртона о предполагаемой экспедиции и предложил принять в ней участие. Но Айртон отказался, и они условились, что до возвращения колонистов он будет жить в гранитном дворце. Вместе с ним должен был остаться и дядюшка Юб, который отнесся к решению вполне благосклонно. Утром 16 апреля колонисты в сопровождении топа пустились в путь. Дул сильный юго-западный ветер, и Бонавентур, выйдя из порта воздушного шара, лавировал, держа курс на Змеиный мыс. Окружность острова равнялась 90 милям, а южная часть побережья от гавани до мыса – 20 милям. Все эти 20 миль колонисты плыли против ветра. Прошел почти весь день, пока бот достиг мыса, ибо через 2 часа после его отплытия кончился отлив, и Бонавентуру пришлось 6 часов подряд бороться с приливом. Только с наступлением ночи он обогнул мыс. Тут Пенкроф, взяв 2 рифа на парусах, предложил инженеру продолжать путь с небольшой скоростью. Но Сайрес Смит предпочел стать на якорь в нескольких кабельтовых от острова, чтобы днем осмотреть берег. Условились плыть только днем, чтобы получше исследовать побережье, а с наступлением сумерек бросить якорь поближе к земле. Итак, бот простоял на якоре у мыса всю ночь, ветер улегся, клубился туман, и было очень тихо. Мореплаватели, кроме Пенкрофа, уснули, хотя и не таким крепким сном, как у себя дома. 17 апреля Пенкроф с восходом солнца снялся с якоря и пошел левым галсом, полным бакштагом, держась вблизи западного берега. Колонистам уже был знаком живописный берег, поросший лесом, по опушке которого они как-то шли пешком. Однако они восторгались ландшафтом и на этот раз, чтобы получше все рассмотреть, плыли, стараясь держаться поближе к суше, осторожно обходя стволы деревьев, носившиеся по волнам. Несколько раз даже бросали якорь, и Гедеон Спилет фотографировал прекрасные пейзажи. Около полудня Бонавентур подошел к устью водопадной речки. Вдоль ее правого берега тянулся негустой лес, а подальше, в 3 милях отсюда, виднелись лишь редкие рощицы, разбросанные между западными отрогами бесплодного кряжа, спускавшегося к самому морю. Как отличались друг от друга южная и северная части побережья? С одной стороны яркая зелень лесов, с другой – дикие бесплодные скалы. Южный берег можно было бы назвать «железным берегом», так в иных краях именуют подобные места вздыбленные скалы, казалось, свидетельствовали о том, что здесь в одну из геологических эпох произошла внезапная кристаллизация кипящей лавы. Колонисты ужаснулись бы при виде страшного нагромождения глыб, если бы случай забросил их сюда в час крушения. Оглядывая окрестности с вершины горы Франклина, они не представляли себе, как зловещ и мрачен этот берег, ибо смотрели на него с большой высоты. А сейчас он предстал перед ними во всей своей неповторимой самобытности. Быть может, нигде на свете нельзя было лицезреть подобного ландшафта. Бонавентур прошел в 0,5 мили от берега. На таком расстоянии нетрудно было видеть, что побережье завалено глыбами высотою от 20 до 300 футов и самых причудливых очертаний. Глыбы цилиндрической формы напоминали башни, призматической – колокольни, пирамидальной – обелиски, конической – фабричные трубы. Даже хаотическое нагромождение торосов в ледовитых морях не являло бы собою такого величественного и страшного зрелища. То чудилось, будто видишь мостики, переброшенные со скалы на скалу, то арки, подобные вратам храма, в глубине которого терялся взгляд. Подальше обширные пещеры с монументальными сводами, а рядом лес шпилей, пирамидальных башенок, шпицев, каких не найти ни в одном готическом соборе. Творения природы, более разнообразные и причудливые, нежели произведения, созданные воображением человека, придавали нечто величественное этому берегу, тянувшемуся на 8-9 миль. Сайрес Смит и его спутники, застыв от изумления, смотрели на побережье. Зато топ без стеснения нарушал тишину и громко лаял, пробуждая в базальтовых скалах многоголосое эхо. Лай этот показался странным инженеру. Именно так лаял пес, бегая вокруг отверстия колодца в гранитном дворце. «Причалим!» — распорядился Сайрес Смит. Ибо Бонадвентур почти вплотную подошел к скалистому берегу. Быть может, там обнаружится какой-нибудь грот, который следовало бы обследовать. Но Сайрес Смит ничего не обнаружил. Ни пещеры, ни углубления. Негде было притаиться живому существу, ибо волны и прибой заливали подножие скал. Вскоре топ умолк, и судно поплыло дальше, по-прежнему в нескольких кабельтовых от берега. Северо-западная часть побережья была пологой и песчаной. Кое-где над болотистой низиной, уже знакомой колонистам, торчали одинокие деревья. Водяные птицы оживляли пейзаж, представлявший разительный контраст с пустынным берегом, оставшимся позади. Вскоре Бонадвентур бросил якорь у северной оконечности острова в небольшой, но такой глубокой бухточке, что удалось причалить прямо к берегу. Ночь прошла спокойно, ибо ветер, если можно так выразиться, угас последними лучами солнца и снова ожил только с первыми проблесками зари. Сойти на берег было нетрудно, поэтому Герберт и Гедеон Спилет, признанные лучшими охотниками колонии, с рассветом отправились в лес и через 2 часа вернулись со связками уток и куликов. Топ творил чудеса, и благодаря его проворству и усердию они не упустили ни одной птицы. В 8 часов утра Бонадвентур поднял якорь и при попутном ветре, который заметно свежел, понесся к мысу Северная Челюсть. «Я ничуть не удивлюсь, — вдруг сказал Пенкроф, — если с запада подует штормовой ветер. Вчера закат был багровым, а утром на небе появились кошачьи хвосты, а они не сулят ничего хорошего». Кошачьими хвостами называют длинные облака, разбросанные в зените и напоминающие легкие хлопья ваты. Они не спускаются ниже 5000 футов над уровнем моря и обычно предвещают бурю. «Ну что ж», — произнес Сайрес Смит, — «помчимся на всех парусах и поищем убежище в заливе Акулы. Думаю, что там Бонадвентуру не будет угрожать опасность». «Совершенно верно», — подтвердил Пенкроф. — «К тому же на северном берегу скучно, одни дюны». «Я бы охотно провел не только ночь, но и весь завтрашний день в этом заливе», — добавил инженер. «Его стоит осмотреть как следует». «Полагаю, что нам волей-неволей придется это сделать», — ответил Пенкроф. «Поглядите-ка, что творится на западе, черным-черно». «Во всяком случае, при попутном ветре мы успеем добраться до мыса Северная Челюсть», — заметил журналист. «Ветер-то попутный», — отозвался моряк, — «а лавировать придется, иначе в залив не войдешь, и делать это лучше засветло, ведь мы не знаем, какое там дно». «Дно там, вероятно, усеяно рифами», — подхватил Герберт, — «если судить по южной части залива Акулы». «Вам виднее, Пенкроф», — сказал Сайрес Смит. «Мы на вас полагаемся». «Будьте покойны, мистер Сайрес», — ответил моряк. «Зря рисковать не стану. Пусть лучше меня пырнут ножом, только бы нутро Бонадвентура не пострадало». Нутром Пенкроф называл подводную часть судна, ведь он дорожил ботом больше, чем своей жизнью. «Который час?» — спросил Пенкроф. 10, — ответил Гедеон Спилет. «А сколько миль осталось до мыса Северная Челюсть, мистер Сайрес?» «Около 15, — сказал инженер. «Через 2,5 часа, — сказал моряк, — то есть в половине первого мы выйдем на траверс мыса. Досадно, что прилив в эту пору схлынет и настанет отлив. Трудно, пожалуй, будет войти в бухту против течения и ветра. Вот чего я боюсь. Тем более, — сказал Герберт, — что сегодня полнолуние, и что сейчас в апреле будут сильные приливы и отливы. «Как по-вашему, Пенкроф, — спросил Сайрес Смит, — нельзя ли бросить якорь у оконечности мыса?» «Бросить якорь у самого берега, когда вот-вот разразится буря?» — воскликнул моряк. «Да вы что, мистер Сайрес, захотели по своей охоте ко дну пойти? Как же быть?» «Постараюсь продержаться в открытом море до начала прилива, то есть до 7 часов вечера, и если еще не совсем стемнеет, попытаюсь войти в залив. Не удастся, ляжем в дрейф на всю ночь, а на заре я проведу бот в бухту». «Повторяю, Пенкроф, мы полагаемся на вас», — сказал Сайрес Смит. «Эх», — вздохнул Пенкроф, — «стоял бы здесь маяк, нам плыть по морю было бы куда легче». «Верно», — поддержал Герберт, — «но сейчас на берегу нас не ждет заботливый друг, никто не разожжет костра, не укажет нам пути в бухту». «Да, кстати, дорогой Сайрес», — обратился к инженеру Гедеон Спилет, — «мы даже не поблагодарили вас, а ведь, по совести говоря, нам бы ни за что не увидеть острова, если бы не костер». «Костер?» — с удивлением переспросил Сайрес Смит. «Речь идет о том, мистер Сайрес, что нам туго пришлось на борту Бонадвентура», — ответил за журналиста Пенкроф, — «когда мы возвращались домой. Мы наверняка прошли бы мимо острова, если бы вы не позаботились, не зажгли костра на площадке возле гранитного дворца в ночь с 19 на 20 октября». «Да-да, конечно», — проговорил инженер, — «мысль была удачная». «А вот сейчас некому оказать нам такую услугу, разве только Айртон догадается», — добавил моряк. «Да, некому», — подтвердил Сайрес. А несколько минут спустя, оставшись вдвоем с журналистом на носу судна, инженер тихо сказал: «Знаю лишь одно, Спилет, что в ночь с 19 на 20 октября я не зажигал костра на площадке возле гранитного дворца, да и нигде в ином месте».